ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы продолжим читать Шримад Бхагавадгиту, вторую главу, и мы рассмотрим два раздела из второй главы, стихи с 31 по 53 вместе. Два раздела, потом мы между ними еще проведем некоторый водораздел. И коротко мы вспомним, что первая часть второй главы Бхагавадгиты была посвящена уже описанию этого внутреннего конфликта Арджуны, его неспособности самостоятельно найти решение и, в конце концов, обращению к духовному учителю. Теперь между Кришной и Арджуной начались другие отношения ученика и учителя. И Кришна начал свои наставления с того, что немножко поругал Арджуну за то, что он пытается выдать себя за знающего человека, за пандита, но при этом очевидно, что его знание не реализовано, это знание не является его опытом. Он цитирует шастры, но своим практическим опытом не может подтвердить это. Так часто бывает с преданными, как первоклассники, у которых хорошая память, они выучили много чего и сыпят цитатами, но в своей практической жизни мы видим, что не всегда эти цитаты отражают их личный опыт, их практический уровень. И Кришна увидел это различие между гьяной и вигьяной. То есть у Арджуны была гьяна, но вигьяны ему явно не хватало в данный момент реализации понимания. И поэтому он говорит: ты как пандит цитируешь шастры, но практически ты ничего не можешь, ты попал в скорбь. Но пандиты не скорбят ни о живых, ни о мертвых. И после этого Кришна начал говорить о природе души, это уже было освещено. И говоря о временной природе тела, вечной природе души, Кришна разбил первый аргумент Арджуны, основанный на сострадании, потому что тело — это не более чем материя, которая просто в разных формах пребывает, поэтому к ней какое может быть сострадание. Что касается души, душа всегда вечна, поэтому тоже не о чем сокрушаться. И только этот момент расставания души с телом кажется скорбным живому существу вследствие его привязанности. Но что поделаешь, такова жизнь. Здесь приходится терпеть разные вещи, двойственность, счастье, несчастье. И поэтому ты должен научиться выносить двойственность этого материального мира так, чтобы она тебя не беспокоила. Теперь мы продолжим изучать этот диалог, и следующий в вашей разработке раздел стихи с 31 по 38, маленький подраздел, он в разработке у вас обозначен термином «кармаканда». Кармаканда. И основная идея этого раздела состоит в том, что здесь Кришна будет мотивировать Арджуну исполнять свой долг на основе ведического раздела «кармаканды». У этого есть своя причина. Потому что Арджуна привел много аргументов из раздела «Кармаканды» о дхарме, о долге, таком чисто внешнем, материальном. И Кришна кроет примерно такими же картами, такими же козырями. На одном языке они начинают говорить «Кармаканда». Итак, небольшой раздел, 8 стихов. Стих 31. Кришна продолжает говорить. «Что же касается твоего долга кшатри, то знай, что нет лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Поэтому не надо колебаться». Итак, переход. Смотрите, только что он говорил о качествах души, о вечности души. И теперь он с небес на землю. Теперь вернемся к нашим баранам. Ты кшатрия, ты царь, это твое тело. Только что мы говорили о вечности души, о том, что она неизменна и так далее. Но вот теперь вернемся к нашим обычным вещам. Ты кшатрия, ты воин, ты царь. И теперь он говорит, что же касается твоего долга кшатри, то есть новая тема вводится, то знай, что нет для тебя лучшего занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. То есть он опускает его к его карме, то есть его карма или его долг фактически это быть воином. И здесь Кришна в этом разделе будет разбивать доводы, основан на наслаждении и боязни греха. То есть следующий был второй аргумент Арджуны. Это то, что мы лишимся наслаждения. «Ка прийти ся Джанардана? Что я буду с этого иметь, Джанардана?» спрашивал Кришна. И Кришна говорит, кое-что с этого поимеешь. И он расскажет сейчас, что именно Арджуна может получить с точки зрения материального наслаждения. И также он здесь расскажет, что представление Арджуны о грехе в данном случае не совсем точное. Итак, Кришна говорит, что это самое лучшее, что есть для тебя, самый лучший вариант. Арджуна боялся попасть в ад, как мы помним, и потерять всякую возможность наслаждаться. За убийство родственников, естественно, мог попасть в ад. И поэтому Кришна говорит ему, что для кшатрия сражение – это не грех, а наоборот, дорога в рай. Чуть позже он об этом скажет. То есть в любом случае нет проигрыша. Ты, либо погибнув, вознесешься на сваргу, на высшие планеты, исполняя свой долг, а если живой, то будешь наслаждаться здесь завоеванным царством. То есть никакого наслаждения ты не потеряешь. А Арджуна боялся потерять наслаждение. И сейчас он эту идею будет развивать. Но перед тем, как мы к этому подойдем более подробно, мы прочитаем очень важный фрагмент комментария Шрилы Прабхупады. Существует два вида свадхармы. Это слово Шрила Прабхупада комментирует, потому что оно является самым первым в этом стихе. Свадхармам апи чавикшья. Он говорит, свои религиозные обязанности. И Шрила Прабхупада это понятие раскрывает. Свадхарма. Существует два вида свадхармы, особых обязанностей. Пока человек обусловлен материей, он должен исполнять определенные обязанности, соответствующие телу, в котором он воплощен, и при этом следовать религиозным принципам. После освобождения особые обязанности человека, свадхарма, становятся духовными и выходят за рамки материалистических телесных представлений. На телесном уровне особые обязанности предусматриваются как для брахманов, так и для кшатри, и эти обязанности нельзя обойти. Свадхарма налагается Господом, что будет более подробно объясняться в 4 главе. На телесном уровне свадхарма называется варнашрамадхарма, или средство духовного осознания для человека. Человеческая цивилизация начинается со стадии варнашрамадхарма, то есть стадии исполнения особых обязанностей, определяемых гуной, в которой пребывает данное тело. Исполнение человеком своих обязанностей в любой области деятельности, согласно указаниям свыше, поднимает его на более высокую ступень жизни. Итак, это важный момент, который тоже вам может где-то встретиться в каких-то контрольных работах. Объясните, что такое два вида свадхармы. И вы должны сказать, что изначальная дхарма или обязанность – это обязанность души перед Богом, санатна дхарма, наше вечное отношение с Ним. Но когда мы попадаем в определенный тип тела, который обусловлен гуной, и гуна диктует определенный тип деятельности, кармы, тогда это наша вечная обязанность перед Кришной, служение Ему приобретает определенную форму. Итак, каждая душа есть слуга Кришны. Однозначно. Это его санатна-дхарма, вечная религиозная обязанность души. Но поскольку души находятся в разных телах, то это преданное служение Кришне будет протекать по-разному. Вот преданные. Этот преданный с брахманическими качествами. Его преданное служение протекает в такой форме. А вот преданный с качествами, допустим, управляющего. И он совершает тоже преданное служение, но его преданное служение протекает в другой форме. Понимаете? То есть его вот эта вот санатна-дхарма или вечная обязанность души, преданное служение, в материальном мире по-разному выглядит, по-разному протекает, в зависимости от того, какая у него внешняя природа, тело, гуна-карма. В нем больше благости, скорее всего, он будет действовать как брахман. В нем больше страсти, скорее всего, он будет действовать как кшатрий. Но и тот, и другой преданный. Понимаете идею? То есть внутренняя санатна-дхарма, вечные обязанности, во временном мире приобретают временные оттенки, то есть временные такие характеристики, которые потом уйдут. Царь перестанет быть царем, брахман перестанет быть брахманом, может быть, в духовном мире они вообще в совершенно других ролях, не знают каких. Но идея общая, служение. Итак, вы должны знать, как связаны между собой эти два вида свадхармы, своих обязанностей. Текст 32. «О Партха, счастливы те кшатрии, которым нежданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата». Итак, Арджуна боялся потерять счастье, а Кришна говорит, нет, счастливы те кшатрии, которым нежданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата. Потому что воин, который погибает за правое дело, он автоматически идет на сваргу. Это награда, это его награда за то, что он исполняет свой долг. Таков принцип. И здесь он прямо говорит, сварга дварам апавритам. Перед тобой открываются двери сварги. Конечно, сварга-дваром по-разному иногда выглядит. В Джаганнатхапуре тоже есть интересное такое место, сварга-двар называется. Это такое место, такой импровизированный крематорий индийский, когда такие ворота стоят и написано «Сваргадвар». Вот, кто, может быть, видел на видео, я снимал в последний раз, когда был. Заходим туда, и там такие костры дымят, тут же рядом ресторанчик такой, Сваргадвар, где, видимо, так сказать, поминки справляются по этому поводу. Вот, это считается, что все тела умерших проносят через эти ворота, и они попадают на Сваргу. Я ни в коей мере не подвергаю эти вещи скепсису, вот, потому что это место является священным, на самом деле, Пури. Но есть также другой способ войти на Сваргу. Допустим, мы живем в Джаганнатхапури, и наш крематорий не называется Сваргадвар. У нас, может быть, его нет, хотя сладьостойки, слава Богу, появились, и даже, говорят, уже не один. К счастью, хранить больше здесь негде, кладбище все закрывается. Это великая удача для нашего города, так что у нас есть шанс быть сожженными в крематории и не остаться здесь гнить земля приморская. Итак, Кришна говорит, что открываются врата на Сваргу, а Сварга – это место чувственного наслаждения, это место материального счастья. Поэтому идеи Арджуны о том, что он потеряет наслаждение вследствие этой битвы, просто-напросто глупые, ошибочные. Вот потому что если ты погибаешь во время битвы за правое дело, ты отправляешься на Сваргу. И даже если ты не такой уж благочестивый, в конце Махабхараты, это потрясающая глава, называется «Последние испытания Юдхиштхиры», когда Юдхиштхира уже, ну как сказать, Кауравы уже многие были убиты, все прочее, а Пандавы остались здесь, на земле царствовать. И потом, когда уже фактически они приняли решение о том, что необходимо уходить, они отправились в этот поход Махапрастхан. Кшатри оставляют тела таким образом, что они идут без пищи, без воды, без сна, без ничего, до тех пор, пока они просто не упадут от усталости, не оставят тело. Это очень сильное испытание. И так они пошли. Все пандавы фактически оставили тела. Юдхиштхира был самым благочестивым из них, поэтому он не оставил тело, он вошел на Сваргу в своем собственном теле, в материальном, за ним прилетел Индра. Сейчас я пропускаю детали этой истории. Вот. И когда Юдхиштхира только появился на Сварге, первое, кого он там увидел, это был Дурьотхана, который сидел на золотом троне. Он сказал: «О, а он что здесь делает, этот великий грешник?» Он был так поражен. Ну, и мы сказали: «Ну, Юдхиштхира, что за эмоции вообще негативные? Ты находишься на Сварге, здесь счастье. Дурьотхана – великий воин, он заслужил Сваргу, почему ты против? Сварга не только тебе». То есть воины, оставившие тело при исполнении своего долга, им Сварга полагается. Поэтому Арджуна заблуждался в плане того, что он лишится наслаждения. Совсем нет, совсем наоборот. Текст 33. «Если, однако, ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, то совершишь грех пренебрежения долгом, и таким образом потеряешь воинскую честь». Итак, в тексте 33 теперь он разбивает аргумент боязни греха. В этих начальных стихах 31-32 он сказал, что наслаждения ты не лишишься. Это был разбит довод о том, что с наслаждением все в порядке, никуда оно от тебя не денется. Либо земное, либо небесное царство будет перед тобой. А в 33 стихе он говорит: греха ты можешь не бояться. Он говорит: более того, наоборот, если ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, вот тогда будет грех. И он это называет грех пренебрежения долгом. То есть смотрите, какие разные представления. Арджуна думал, что принимать участие в битве – вот грех. А Кришна говорит: нет, не принимать участие в битве – вот грех. Потому что ты рожден для битвы. Арджуна не приглашал в этой битве участвовать Брахмана Судаму или кого-то еще, женщин, детей. Он приглашал великого воина, Арджуну. Он говорит: ты рожден ради правого боя. Поэтому для тебя как раз не принимать участие в битве грех. И мы знаем, что в целом война всегда убийство. Но если человек дезертирует, это что? Это преступление. То есть, с одной стороны, вот такой получается какой-то парадокс, да? Что вроде убивать вроде хорошо, а не убивать вроде как плохо. То есть во время войны пацифизм совершенно неуместен, вот стремление какое-то к миру. То есть он переворачивает полностью представление Арджуны о грехе. Он говорит: у тебя есть долг, и этот долг ты должен исполнить. А если ты не исполнишь, вот это как раз и будет грехом. Хотя тебе, дорогой Арджуна, все кажется как раз наоборот. Итак, грех не в сражении, а в уклонении от сражения. В своем нежелании сражаться Арджуна возомнил себя святым, но в глазах врагов это будет выглядеть иначе. И с 34 стиха Кришна начнет немножко давить на ложное эго Арджуны. Он говорит: «Люди всегда будут говорить о твоем позоре, а для уважаемого человека бесчестие хуже смерти». Итак, смотрите, Арджуна практически уже был почти святым. Он, ну смотрите, какой сострадательный, вообще какой хороший, об обществе беспокоится, родственников убивать не хочет, боится себя грехом запятнать. Ну то есть со всех сторон святая личность. Ну а Кришна ему что говорит? Он говорит: «В глазах твоих противников и вообще людей это будет выглядеть как просто банальная трусость, малодушие, ты просто ушел с поля боя. Хотя ты, может быть, возомнил себя великим святым, каким-то миротворцем, таким вот очень... человеком сострадательным, но зная, что это будет выглядеть совершенно иначе». И в комментарии Шрилы Прабхупады эту идею разбивает. Как друг и советчик Арджуны, Господь Кришна выносит свое окончательное суждение об отказе Арджуны участвовать в сражении. Господь говорит: «Арджуна, если ты покинешь поле битвы еще до ее начала, люди назовут тебя трусом. Если ты думаешь, что убежав с поля боя, ты спасешь свою жизнь, а там пусть тебя называют как хотят, то мой тебе совет – лучше погибни в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому не пристало тебе обращаться в бегство, опасаясь за свою жизнь, лучше погибнуть в бою. Иначе люди будут говорить, что ты злоупотребил моей дружбой, и ты потеряешь весь свой престиж в обществе». Итак, согласно окончательному приговору Господа, Арджуна должен был сражаться насмерть и не отступать. Это один из аспектов тоже психологии кшатрия. Люди, воины, как правило, очень горячие, и они готовы поставить свою жизнь на карту, только бы не потерять лицо, только бы не потерять престиж. Это у нас называется честь мундира, да, или погон каких-то там чего-то. В общем, вот это вот чувство престижа, которое всегда связано с гуной страсти, занимать какое-то высокое положение в обществе, блистать, выглядеть в глазах других, пускать немножко пыль в глаза другим. Это то, что присуще гуне страсти. И кшатри не лишены этого качества, но их не порицают за это, потому что это особенность их природы, может быть, не самая лучшая. У них есть много других хороших качеств, но вот такая особенность у них есть. И в данном случае Кришна, оставив уже все аргументы про душу, это уже проехали, вчера мы говорили, теперь он на другое, на материальную природу Арджуны давит. Он говорит: ты же воин, ты же великий полководец, ты известная личность, тебя все знают. Это же будет вообще сенсация. Весь мир сразу узнает о том, что Арджуна убежал с поля боя. Ты же не какой-то там просто рядовой, а ты великий полководец. То есть это, ну, личность, известная всему миру фактически. Вот. И тут он давит на его эго, на его материальную природу и говорит: нельзя, ты что, это же просто-напросто позор. И в 35 стихе он, и 36 он продолжает эту тему. «Великие полководцы, превозносившие твое имя и славу, будут думать, что лишь из страха ты покинул поле боя, и будут считать тебя ничтожеством». И в 36 стихе он эту тему завершает. «Враги станут поносить тебя и с презрением отзываться о твоем мужестве. Что может быть мучительнее этого?» То есть эта мука, естественно, в уме, в ложном эго человека. То есть твое сострадание, он говорит, будет просто восприниматься как трусость, не более того. Никто не оценит твоего сострадания. Это еще один аргумент, который перекрывает довод Арджуны, основанный на сострадании, что в действительности никто это не воспримет так, как ты думаешь. Текст 37. «О сын Кунти, либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо же ты завоюешь царство земное и будешь наслаждаться им. Так наберись же решимости и сражайся». Итак, Кришна в этом стихе ставит Арджуну перед выбором и подводит итог этой серии аргументов. 37 стих – это Кришна ставит Арджуну перед выбором. Он говорит: либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо завоюешь царство земное и будешь наслаждаться им. То есть в любом случае тебе царство причитается, либо земное, либо небесное. Тебе нужно просто выбрать, какое ты хочешь. Но бежать в любом случае – это не есть для тебя решение. И этим стихом он уже заканчивает идею кармаканды, то есть он перестает уже давить на ложное эго, на кшатрийскую природу Арджуны. Но он совершенно четко объясняет, что ты не должен ничего бояться. Сначала Арджуна боялся, что он погибнет и пойдет в ад, а если останется жив, будет страдать здесь. Но Кришна говорит наоборот, не будет тебе проигрыша ни в какой ситуации. Арджуна думал, что проигрыш в любой ситуации, а Кришна говорит, нет, выигрыш в любой ситуации, выигрыш. Если победишь, будешь счастлив здесь, а погибнешь, попадешь в рай. В любом случае проигрыша нет. При помощи знаний о природе души и тела Кришна разбил все доводы Арджуны о сострадании, наслаждении и грехе. С первыми тремя аргументами покончено. Арджуна аргументировал с позиции кармаканды, особенно в первой главе все эти вещи, и Кришна в таком же ключе примерно отвечал. Тоже с позиции кармаканды, с 31 по 37 стих. Потому что цель кармаканды — попасть на сваргу. И поэтому он говорит, сварга у тебя почти что уже в кармане. Все, что нужно, тебе просто принять участие в битве. Вот все. Со стиха 38 начнется новая серия аргументов. И новое понятие будет введено, которое будет нас звучать очень и очень часто, практически до конца почти всей Бхагавад-гиты. Это термин, который называется НКИ, Нишкама Карма Йога. Я объясню его, что это значит. Нишкама карма йога, или сокращенно НКИ, краткое, это деятельность без привязанности, деятельность, наполненная знанием. Буквально это переводится как? Кама, мы знаем, это вожделение. Нишкама, значит, лишенный вожделения. Карма есть деятельность, йога есть связь. Итак, связь через деятельность, лишенную вожделения. Связь через деятельность, наполненную знанием, пониманием. Этим термином мы будем пользоваться сейчас очень часто, и вы должны его очень глубоко понять. Конечно, мы еще неоднократно вернемся к его толкованию. И синонимом этого термина в Бхагавад-гите является термин Будхи-йога. В самой Бхагавад-гите этот термин Нишкама-карма-йога не встречается. Его ввел несколько позже БВБ, Баладев Видьябхушан. Баладев Видьябхушан ввел тот сам термин Нишкама Карма Йога чуть позже в своих комментариях. Кришна чаще пользуется термином Будхи Йога или Йога Разума. Но вы должны знать, что они есть синонимы, то есть это одно и то же.
Связь с чем там?
Связь с Богом через деятельность, лишенную вожделения или лишенную желания плодов. Деятельность знания. Ну, сейчас мы будем более подробно разбираться. Через какое-то время этот термин вам прояснится полностью. Итак, в 38 стихе эта идея отображена как? Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях и приобретениях, победе и поражении. Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя греха. То есть практически вот этот 38 стих и раскрывает саму идею деятельности без привязанности. Когда вы вдруг забудете смысл этого понятия, или он станет вам неясным, обратитесь к 38 стиху 2 главы, он есть расшифровка самого этого понятия. Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе. То есть обычно люди действуют ради наслаждения. Здесь Кришна говорит, нет, не думай о том, какие будут последствия. У тебя долг, ты рожден для сражения, сражайся, не думая о потерях, приобретениях, победе, поражении. Поступая так, ты никогда не научишь на себя греха. Потому что когда человек привязан внутренне к какой-то кармической материальной цели, то эта привязанность, собственно говоря, его и связывает. Его собственная привязанность к какому-то гипотетическому будущему плоду, она и привязывает его к тому, что он должен будет его получить. Но когда человек действует без привязанности, его деятельность не связывает его. Дальше больше мы будем все в больших и больших деталях эту идею раскрывать, и она с течением времени станет там полностью понятным. Итак, с начала этой главы Кришна говорил чисто на основе знания, гьяны. Помните, он говорил, душа вечна, душа неразрушима, душа невидима, ее не убьешь и так далее. То есть он открывал трансцендентное знание с позиции чисто гьяны, философского знания. Описывал Упанишад, различные качества души. Потом, стихах 31 по 37 он говорил на основе деятельности. Он говорил, действуй, ты воин, ты должен сражаться, нет никакого проигрыша, ты завоюешь царство либо земное, либо человеческое. Итак, теперь он напирал на другой аспект жизни. Действуй, 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 сражайся, иначе тебя назовут трусом, ты покроешься позором и так далее. Итак, он мотивировал деятельностью, которая помогает обрести наслаждение и избежать страданий. Он говорил, ты попадешь на сварку, на сварке ты будешь наслаждаться. Понятно, да? А вот теперь, в 37 стихе Кришна объединяет знание и деятельность в одну систему. Сейчас Кришна объединяет знание и деятельность в одну систему, которая и называется Будхи-йога или Нишкама-карма-йога, НКИ. Деятельность, пронизанная трансцендентным знанием. Деятельность, пронизанная трансцендентным знанием. То есть в начале второй главы, когда Кришна описывал просто качество души, он еще не говорил, что нужно делать. Он говорил, просто не бойся, просто не волнуйся, просто не огорчайся, потому что нечего сокрушаться о вечной душе и о бренном теле. Еще не было речи о деятельности, просто с позиции философии написано. Потом он говорил, действуй, 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 сражайся, сражайся, сражайся. И как бы практически ничего не говорил о знании, он говорил о наслаждении. Пойдешь на сварку, будешь наслаждаться, разве плохо? А если не пойдешь туда и убежишь куда-нибудь, будешь страдать, тебя будут поносить, трусом называть, плохо же? Плохо. А на сварке хорошо, вот видишь? То есть какого-то знания особенного не было. Была мотивация наслаждением вот в этом разделе стихов. Теперь же деятельность и знание сливаются в такую синтетическую конструкцию, которая называется будхи-йога или Нишкама-карма-йога. И вы можете записать себе или усвоить, что существует два вида НКИ или Нишкама-карма-йоги в зависимости от уровня духовного знания. Два вида НКИ в зависимости от уровня духовного знания. Первый вид НКИ – это человек, который просто знает, что он не тело, и совершает НКИ деятельность без привязанности, из чувства долга, и не получает греховных реакций. Но это еще не обязательно преданный. Это может быть имперсоналист, который тоже знает, ахам брахмасми, я есть душа. Он тоже знает, я не тело. Понимаете? И он думает, если я буду действовать с привязанностью, значит я получу карму, получу новое тело, а я не хочу. Он понимает, новое тело – это новый цикл страданий, всяких разных проблем. Поэтому это не обязательно преданный. Он просто понимает, я душа. Так или иначе, я попал в иллюзию, я считаю себя телом. Если я буду действовать ради плодов наслаждения, значит, я получу новое тело, значит, моя иллюзия продолжится. Не хочу. Поэтому буду-ка я действовать просто из чувства долга, без привязанности. И он действует действительно, не ожидая ничего взамен. Что дали, тем он доволен. Он думает о плодах, исполняет свой долг. Он думает, я карму получил, должен ее отработать. Что будет, то будет, все. Преданности ноль, целых ноль десятых. Но при этом он уже трансценденталист. Имперсонального толка. Понимаете? Преданности нет. И он действительно не получает плодов. Не получает плодов. И это первый уровень Нишкама-карма-йоги. Первый уровень Нишкама-карма. Второй уровень Нишкама-карма-йоги — это человек, который знает, что он не просто душа, а что он еще слуга Кришны. Он тоже не получает реакций, действуя без привязанности, но он стоит выше. Так как он не просто действует без привязанности, как первый тип, а он пытается предлагать свои плоды Кришне. Это начинающий преданный. Итак, второй уровень Нишкама-карма-йоги – это человек, который знает, что он не просто душа. Первый уровень – это человек, я душа, ахам рахмасми. Это первый уровень трансцендентного знания, я душа. Но второй уровень трансцендентного знания – я не просто душа, а я душа, слуга Кришны. Понимаете? Вот этого знания, что я слуга Кришны, у первого типа нишкама-карма нету. Нету. Он просто такой трансценденталист, имперсоналист. А второй, начинающий преданный, он кряхтит, пыхтит, говорит, да, я падший, я негодный, но я должен предлагать Кришне что-то, я не должен привязываться, он старается изо всех сил. Это начинающий преданный. И это второй, более высокий уровень Нишкама-карма-йоги, нежели первый. Понятна в целом идея? Да? И Шрила Прабхупада в комментарии, очень интересно, подает все в духе бхакти. Он вообще этих элементов практически не касается, Нишкама-карма и так далее. И здесь нужно понять, почему. То есть, читая стихи, слова Кришны и комментарии Шрилы Прабхупады, если вы будете их очень внимательно читать, вы увидите некое трансцендентное противоречие между тем, что говорит Кришна, и тем, что говорит Шрила Прабхупада. Я должен объяснить, в чем суть этого противоречия. Есть такая замечательная книга Шиварамы Свами, которая называется «Комментарии Бхактивиданты». Это очень такая суровая, головоломная книга, которая написана специально для ученых, историков, санскритологов, которые занимаются вопросами интуизма, санскрита и так далее. И они часто, вот эти вот такие знатоки санскрита, критикуют Шрилу Прабхупаду за то, что Кришна, например, в стихе говорит «карма-йога», что это такое там, да, «карма-йога», а Прабхупада весь комментарий пишет про чистое преданное служение, про бхакти-йоги. И они говорят, позвольте, Кришна здесь говорит про карма-йогу, это начальные какие-то там этапы вообще духовного развития, а в комментарии, из комментария можно подумать, что здесь вообще все чистые преданные. И кажется, что это противоречие. На самом деле никакого противоречия нет. Еще дальше мы эти вещи будем видеть, потому что в строгом смысле слова изначальная карма – это бхакти. В духовном мире тоже совершается деятельность. Это тоже называется словом карма. Тоже называется словом карма. Но она совершается из любви. Следующий момент – это то, что Кришна ведет неторопливую беседу со своим другом Арджуной, постепенно поднимая его уровень. И Арджуна, по меньшей мере, на время беседы никуда не убегает. Может быть, потом после беседы он и надумает бежать с поля боя, но пока они разговаривают с Кришной, он никуда не убегает. В то время как Шрила Прабхупада, давая комментарии к стихам, изложенным Кришной, имеет дело с весьма непоследовательными личностями, которые есть его читатели, и которые могут, может быть, великое множество. Человек просто купил Бхагавадгиту, открыл, так, что здесь, зачем здесь книжечка? Так, что тут такое? И он начинает погружаться, и он может открыть любого места, и он не сразу поймет, о чем речь. Поэтому Прабхупада делает уникальным образом. Он практически каждый комментарий, независимо от того, что там говорил Кришна, о карме, о тхьяне, о гьяне и о том, он практически каждый комментарий пронизывает духом бхакти. И вы этому можете открыть так, 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 так. И на любой странице вы увидите «предайся, предайся, 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 пой Хари Кришна». Хотя в стихе этого может не быть. И нам кажется, как же так? Комментарий Шрилы Прабхупады противоречит стиху Кришны. То есть он, как бы, может быть, не является в полном смысле слова комментарием к конкретному этому стиху. Конечно, Прабхупада касается этого конкретного стиха, но он всегда умудряется в контексте каждого комментария подвести человека к чистому преданному служению. Понимаете? Это видение чистого преданного. Тем более он знает, что в Кали-Югу не у каждого человека хватит сил и решимости Бхагавадгиту прочитать до конца. Это так. Я помню, что когда ко мне попала Бхагавадгита в руки, хотя я уже был, так сказать, преданным, начинающим, она у меня еще полгода где-то лежала, я все собирался ее читать, какие-то у меня другие были дела. Потом я сел ее читать, я читал по чуть-чуть, я читал ее полгода. И я могу сказать, что я не все понимал сразу, там я никак не мог понять разницу между Вишну и Кришной. Думаю, что там, то предайся Вишну, то Кришне, думаю, они или знакомые, или родственники, или одно и то же. Я никак не мог уловить всех этих моментов. Вот, хотя я уже был предан, уже мантру немножко повторял, понимаете? Вот, тем более, что говорить о людях, которые вообще просто так эту книгу взяли, ну-ка, что здесь такое, и какой-нибудь текст страшный, о том, что нужно полностью отказаться от половой жизни, сосредоточить взгляд на кончике носа, все бросить, уйти в лес, и такой страшный стих. И потом, если, скажем, он еще не сразу книгу от страха бросил, а начал писать комментарий, там написано, что на самом деле все хорошо, надо предаться Кришне, что Кришна хороший. Вот, то есть практически на каждой странице Прабхупада дает шанс. И в этом смысле мы должны уловить задачу его комментария. Хотя он, конечно же, связывает все со стихом, понятно, но также он дает нечто большее. И это, скажем так, портрет преданного. Преданный является более милостивым, чем сам Господь. И позже мы узнаем, особенно когда мы идем до 16 главы Бхагавадгиты, там Кришна скажет кое-какие ужасные вещи, высказывания. И оттуда мы даже поймем, что некоторые живые существа иногда даже останавливаются в процессе своей эволюции. Иногда есть такие тупиковые точки в эволюции, из которых живые существа никогда не прогрессируют, они не меняют тело вообще никогда. Остаются в самых отвратительных формах жизни навсегда. И Кришна говорит, они никогда не имеют шанса приблизиться ко мне, вообще никогда. То есть тупик, они не эволюционируют больше. Ну как же, насколько милостив Господь, как же такое может быть? А? Но потом мы узнаем, что если к ним милостивы преданы, они могут опять начать эволюционировать. Вот, то есть суть в том, что преданный является более милостивым, чем сам Кришна. И в этом смысле мы видим как раз в Шриле Прабхупаде такой пример, что он с каждой страницы дает нам бхакти в той или иной форме, и этим он дает шанс начать практику преданного служения любому человеку. Он вдохновляет сразу же, с нуля вообще, начать преданное служение. Этим закончился раздел. И с 39 по 53 стихи вашей разработки новый раздел начинается, который называется «Будхи-йога» или «Нишкама-карма-йога». Вот теперь эти идеи, которые были инициированы, так они прозвучали кратко в стихе 38, теперь они будут развиваться более подробно. Так, я тут что-то от эмоций в Бхагавад-гиту свою закрыл. Так. И вот в 39 стихе Кришна начинает говорить, новая идея вводится. «До сих пор, — он говорит, — я описывал тебе аналитический путь получения этого знания. Теперь же послушай, как можно обрести его, выполняя деятельность, не приносящую выгоды». Вот этот вот термин «деятельность, не приносящую выгоды» на санскрите звучит так, так и звучит. «Будхи-йоги тимам шрину». «Послушай от меня о будхи-йоге». Вторая строчка стиха. Итак, до сих пор я описывал тебе аналитический путь получения этого знания. Теперь же послушай, как можно обрести его, выполняя деятельность, не приносящую выгоды. Вот это и есть нишкама-карма-йога или будхи-йога. «О, сын Притхи, обладая этим знанием и действуя соответственно, ты можешь освободиться от кармических последствий». Итак, можно такую формулу записать, что НКИ или Нишкама Карма Йога равно карма плюс гьяна. То есть деятельность плюс знание. Деятельность плюс знание получается деятельность в знании. Да? Деятельность в знании. Итак, Кришна рекомендует Арджуне принять эту будхи-йогу или йогу разума, деятельность, наполненную знанием. И он говорит, что обладая этим знанием и действуя соответственно, смотрите, знание плюс деятельность, обладая этим знанием и действуя соответственно, деятельность плюс знание, он говорит, ты можешь освободиться от кармических последствий. Обычно карма приносит, деятельность приносит всегда плоды. Но он говорит, если ты эту деятельность будешь в определенном знании выполнять, то кармических последствий не будет. Итак, это важная фраза. Обладая этим знанием и действуя соответственно, знание плюс действие соответственно, ты можешь освободиться от кармических последствий. Это очень важно. Нишкама карма йога равна карма плюс гьяна. Итак, нишкама карма йога это основа для бхакти. Это начальный уровень преданного служения. Начальный уровень преданного служения. Мы знаем, что суть преданного служения – это удовлетворять Кришну. Суть кармической деятельности – удовлетворять себя. И поэтому начало этого перехода, трансформации сознания от удовлетворения себя к удовлетворению Кришны – это по меньшей мере действовать хотя бы не из корысти. Если еще даже нет любви к Кришне, по меньшей мере старается действовать из чувства долга. То есть это, так сказать, ПС в ГБ – преданное служение в гуне благости. Преданное служение в гуне благости. ПС в ГБ. Для знатоков. Итак, это преданное служение из чувства долга, без материальных желаний, хотя еще может быть без любви. То есть это начальные стадии трансформации сознания. Как человек от кармической мотивации, от мотивации наслаждения собственного, постепенно переходит к мотивации наслаждения Кришны. Это не в одночасье происходит, это происходит постепенно. И нишкама карма йога это как раз вот такой вот транзитный период, начальный этап перехода. Благодаря НКИ преданный учится отрекаться от плодов своего труда. Благодаря этому духу, знанию, что все принадлежит Кришне, он учится отрекаться от плодов своего труда. Так он побеждает страсть и поднимается до благости. Так он побеждает ГС и поднимается до ГБ. От гуны страсти до гуны благости. И эффект этого таков, что в его сердце проявляется атма-гьяна, знание о душе. В его сердце проявляется атма-гьяна, знание о душе. И о пути к Богу. Это очень интересный момент. Смотрите. В нас есть трансцендентное знание. Оно не является новым для нас. Шрила Прабхупада говорит, сознание Кришны не есть какой-то искусственный процесс. Он говорит, это не есть какое-то искусственное состояние сознания. Он говорит, это изначальное состояние сознания. Но почему оно скрыто? Чем оно покрыто? Оно покрыто духом чувственного наслаждения. Оболочки чувственного наслаждения. Сознание Кришны обозначает все для Кришны. Кришна, мой возлюбленный Господь, я служу ему, и в этом мое счастье. Он не обделит мне наслаждение. Это сознание Кришны. Но материальная концепция обозначает, может, Бог есть, может, его нет, не имеет значения, наслаждаясь свои чувства. И вот эта вот тенденция действует на себя все время, кармическая деятельность, это как раз то, что и скрывает атмагьяну, то есть знание о душе и своих отношениях с Богом. Но когда человек начинает действовать в обратном направлении, и его вот эти вот узлы кармы раскручиваются, разрубаются с течением времени, и то знание трансцендентное, которое там есть, открывается. То есть смотрите, вследствие правильной деятельности, деятельности без привязанности, нишкама-карма-йога, без камы, нишкама, деятельность без камы, вследствие этого знание, которое там уже есть, начинает открываться. Через правильное действие открывается знание. А когда человек начинает действовать на основе знания, в конце концов открывается вкус. Понимаете? Так построены веды. Три уровня. Сначала действуй, карма, в гунах выполняй свой долг. Через исполнение своего долга тебе придет правильное понимание, знание. А через правильное знание ты начнешь действовать на другом уровне, и ты реализуешься как душа. Итак, три раздела вед. Карма, гьяна и упасана, или бхакти, они дают человеку возможность реализоваться на уровне тела, карма на уровне знания, гьяна и на уровне вкуса, бхакти. И процесс вот такой, последовательность такая, никакой другой последовательности нет. И поэтому сейчас Кришна, анализируя адхикару, то есть квалификацию Арджуны, говорит, твоя квалификация действует без привязанности. Не действовать ты не можешь. Ты, Арджуна, не гьяни, ты не йог какой-то там, который сидит в пещере вот, и пытается что-то там достичь. Нет, ты активный человек, понимаешь, по природе, ты не можешь не действовать. Тебе надо мечом махать, из лука стрелять, ты не можешь не действовать. Но чтобы твоя деятельность не связала тебя кармой, ты должен свою деятельность в правильном сознании совершать. Поэтому к деятельности прибавь гьяну, знание, карма плюс гьяна, и получается нишкама карма, деятельность без привязанности. И таким образом в твоем сердце откроется настоящее знание от Магьяна. И так ты почувствуешь новый вкус жизни. Текст 40-й. Это уже вот у нас новый раздел. 39 стиха пошел. Текст 40. Понятная идея, о чем я говорю, да?
То есть тело, ум и
душа. Душа. Угу. Текст 40-й. Тот, кто идет по этому пути, вот по этому пути, нишкама-карма-йоги, который только что описал, тот, кто идет по этому пути, не знает потерь. Даже небольшое продвижение по нему защищает человека от величайшего вида страха. Итак, в этом стихе Кришна прославляет этот путь нишкама-карма-йоги. Он прославляет путь, он говорит, на этом пути никто не знает потери, рекламу дает этому пути, говорит, иди этой дорогой. Кришна прославляет этот путь нишкама-карма-йоги, так как на нем нет потерь, потому что на материальном пути всегда есть потери. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, сам пропадешь, в материальном мире всегда, так что какие-то потери. Но на этом пути, он говорит, не габхи крама нашусти, нет потери на этом пути. Читаем комментарий. Деятельность сознания Кришны, смотрите, да, был про нишкама карма йогу, про упада. Деятельность сознания Кришны, то есть деятельность во имя Кришны, без ожидания награды, в виде чувства наслаждения, вот вершина духовной деятельности. Даже небольшое начинание в этом направлении не встречает препятствий. И любое, самое маленькое усилие не пропадает даром. Всякая деятельность, предпринятая в материальном мире, должна быть завершена. Иначе все усилия будут затрачены напрасно. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, всегда влечет за собой положительный эффект, даже если она не закончена. Совершающий такую деятельность не остается в проигрыше, даже если его работа, выполняемая в сознании Кришны, не доведена до конца. Даже если всего лишь 1% работы произведен в сознании Кришны, результаты ее не пропадут. И следующий этап начнется с этого уровня. В то время как в материальной деятельности, даже если работа завершена на 100%, пользы от нее все равно никакой не будет. А Джамила исполнял свои обязанности, обладая сознанием Кришны, лишь в небольшой степени, но был вознагражден в конце сторицы, милостью Господа. Шримад Бхагаватам по этому поводу есть чудесный стих. Тяктва свадхармам чаранам вунжам харер баджан апаквод хапатетта то яди ятраква вабхадрама бхуд амушьяким ковадха апо баджатам свадхармада. Если человек откажется от материальной деятельности ради того, чтобы служить Кришне, но не завершив этого пути, вернется к прежнему, что он таким образом теряет? И чего он достигнет, если в совершенстве будет осуществлять свою материальную деятельность? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он, обретя весь мир, потеряет свою вечную душу? Материальные действия, их плоды кончаются вместе с телом. Но деятельность, совершаемая в сознании Кришны, снова приведет человека к сознанию Кришны в его следующей жизни. По меньшей мере, ему обязательно будет дана возможность вновь родиться человеком в семье благородного образованного брахмана, либо же в богатой аристократической семье и получить таким образом возможность для дальнейшего духовного совершенствования. Таково уникальное качество любой деятельности, осуществляемой в сознании Кришны. Итак, Кришна ценит не столько то, что мы делаем, сколько как мы это делаем, с каким сознанием, с каким отношением. То есть эти идеи, которые мы сейчас начинаем рассматривать, это идеи мотивации. Делаю ли это для себя, делаю ли это для Кришны. И если я даже это делаю не для Кришны, если я такой имперсоналист, по меньшей мере не для себя, не будь корыстным. То есть первый уровень нишкама карма-йоги. Когда человек понимает, агам брахмасми, я душа, я не хочу больше запутываться в телах, поэтому не должен действовать ради чувственного наслаждения. Такова идея. Текст 41. Находящийся на этом пути, тверды в своих намерениях и преследуют только одну цель. О, возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешительный. Это очень известный стих про однонаправленный разум. И здесь Кришна говорит, есть два вида разума. Вьявасаятмика Будхи, то есть разум, направленный на одну цель. И Бахушакха, многоветвистый разум. То есть мы понимаем идею, если мы хотим, допустим, ниточку продеть в игольное ушко, эта ниточка должна быть закручена остренько. Да? Если мы, христиане говорят, да, узкими вратами входят в духовный мир. А если у человека ум бахушакха, многоветвистый, много веток, невозможно войти туда. То есть очень много разных всяких желаний. И поэтому он говорит, на этом пути человек должен быть твердым в своих намерениях и иметь только одну цель. Иначе, мы знаем, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И Шрила Прабхупада говорил, что этот стих и комментарий к нему, который давал ВЧТ, Вишвана Чакравати Тхакур, вдохновил его поехать в Соединенные Штаты и укрепил его решимость. Потому что Шрила Прабхупада получил наставление от своего духовного учителя проповедовать в англоязычных странах, когда... В 22-м году, при их первой встрече, в 22-м году, а когда поехал Шрила Прабхупада, в 65-м, 43 года спустя, 43 года спустя. И чтобы 43 года мысль вынашивать и в конце концов довести ее до конца, нужно иметь вьявасаятмика будхи, однонаправленный разум. Потому что за 43 года много чего в жизни произойти может, столько всего, что мы и можем вообще забыть, что там было. Вот. И мы видим в жизни Шрилы Прабхупады как раз вот этот вот однонаправленный разум. И он говорит, что этот комментарий Шрила Чакравати Тхакура к этому стиху как раз очень помог ему. И суть этого комментария состоит в том, что ученик при любых обстоятельствах должен следовать принципам Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам. Собственно говоря, это и есть самые главные наставления, которые дает учитель ученику. Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам. Слушая Кришну, прославляй Кришну, помни о Кришне. И этот принцип Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам остается верным и актуальным для ученика на всех этапах его духовной жизни. И на этапе практики саданы, и на этапе совершенства, садхи. Иногда мы думаем, что это все нужно делать для того, чтобы достичь какой-то более высокой цели. Нет. Эти вещи и есть сами по себе и цель, и средство. Итак, человек должен следовать этим принципам на всех этапах, и на этапе практики, и на этапе совершенства. Это главная обязанность ученика по отношению к гуру, независимо от его положения, положения ученика. Самое главное, чего хочет духовный учитель, чтобы ученик утвердился в ЧПС. чистом преданном служении. В чистом преданном служении. И чтобы его ученик выработал этот однонаправленный разум. Это приоритет. Это самое главное, что нужно. Все остальное это детали. Все остальное это как раз то, что помогает этому. И общество преданных должно быть в первую очередь основано на этих принципах. Шраванам, киртанам, вишну смаранам. Все остальные наши материальные обязанности нанизываются на это понимание. Если есть этот правильный дух, шраванам, киртанам, вишну смаранам, все остальное приложится. Если этого нет, мы можем делать какие-то там великие дела, копать, закапывать, выкапывать, строить, ломать, еще что-нибудь делать, распространять или еще что-нибудь. Но если нет этого состояния у нас, шраванам, киртанам, вишну смаранам, то Кришна не будет так, особенно всеми этими вещами доволен. То есть его интересует само состояние сознания преданного, нежели его внешняя деятельность. Внешняя деятельность нужна, но она должна помогать тому, чтобы преданный совершенствовался. Как мы знаем, что я привожу такой пример с этой вот свадхармой двумя типов. Наши внешние обязанности в рамках варны и ашрама и наши внутренние обязанности. Как-то мне пришло просто такое сравнение в голову, что у самолета есть крылья и у него же есть шасси. Но в целом самолет предназначен для того, чтобы летать, не для того, чтобы ездить, так? Но для того, чтобы ему взлететь, ему нужны шасси. Правильно? То есть поэтому он разгоняется, какое-то время он разгоняется, а потом, когда он разогнался, набрал уже нужную инерцию, эти шасси убираются, и он летит. То есть до каких-то определенных, до какого-то определенного времени имеет значение наши материальные обязанности. Ты должен делать, когда человек приходит, сначала ему говорят, ты должен делать, много чего должен делать, то. Но пока еще человек остается еще в материальной сфере своим сознанием. То есть пока еще самолет, который призван летать, пока он еще едет по земле. Но когда он достаточно разогнался, он отрывается от земли, взлетает, и теперь эти шасси уже не нужны. То есть это какой-то момент, когда больше внешняя деятельность человеку не нужна. Это когда мы придем к 6 главе Бхагавадгиты, там это называется двумя стадиями, йога рурукшу и йога рудха. То есть начальный этап преданного служения – это активная деятельность. Человек приходит к гуне страсти, поэтому говорит, давай, бери больше, кидай дальше гуну свою страсти, используй, делай, давай, таскай, носи, копай, что-нибудь делай, бегай там куда-нибудь. Вот, это разгон, это разгон. Но когда вследствие этого происходит это вот правильное формирование сознания, то тогда уже наступает другая стадия, называется йога-рудха, прекращение деятельности. И человек погружается в мир джан-баджан. Но это очень далекая для нас стадия. Однако прогрессия такова. То есть наши внешние обязанности нужны для того, чтобы раскачались или раскрутились наши внутренние обязанности. Только для этого. То есть вследствие своего внешнего преданного служения мы должны пробуждать все больше и больше свою внутреннюю преданность. Если это происходит, тогда внешняя деятельность исполняет свою роль. Если этого не происходит, и мы внутренне по-прежнему не имеем вкуса к духовной жизни, вся наша духовная, значит, внешняя деятельность прошла не совсем с правильным настроем, неправильным сознанием. И нишкама карма-йога – это как раз и есть тот самый разгон, когда человеку говорят «действуй, будь активен, карма, но не будь дурачком, действуй в знании, без привязанности к ладам». Далее, тексты 42-43, сдвоенные они у нас. «А люди, обладающие скудными знаниями, прельщаются цветистыми словами вет, предлагающими совершать различные кармические действия для вознесения на божественные планеты, для высокого рождения, для завоевания могущества. Стремясь к чувственному удовлетворению и богатой жизни, они говорят, что нет ничего превыше этого». Итак, Кришна немножечко ругает ведический материализм, слегка осуждает его, что люди просто прельщаются этим цветистым языком. И в этом, собственно говоря, и есть многоветвистость разума. То есть только что он сказал в 41 стихе, что многоветвистый разум есть препятствие, да? Он сказал, что разум должен быть вьевасаятмика будхи, однонаправленный. И теперь в стихах 42-43 он разъясняет, в чем же, собственно, многоветвистость этого разума. И он говорит, эта многоветвистость разума в том, что человек прельщается разнообразными целями, которые описаны в ведах. Дхарма, артха, кама, мокша. Разнообразные вещи. Очень много там всяких разных наживок, таких соблазнов дает Веда. Итак, Кришна осуждает тех, кто ослеплены Ведами и стремятся к плодам своей деятельности. То есть это происходит подмена истинной сути яги, желания наслаждаться. Ягья, жертвоприношение, предназначено для того, чтобы удовлетворить Кришну. Но мы знаем, что кармаканда ставит своей целью насладиться плодами жертвоприношения. То есть такая подмена цели происходит. И на эту ловушку попадаются многие люди, в том числе и многие преданные. Ты повторяй хорошо Хари Кришна мантру, вот, и все будет в твоей жизни окей. Недавно с одним преданным разговаривал. Он, конечно, такой совсем еще только начинающий, поэтому его за эти вещи нельзя осуждать, как он мне говорил. Вот, говорит, про своего какого-то друга кармического рассказывал. Я, говорит, ему объясняю, ты смотри, там какой-то Ванька, Петька, не пей там, иначе тебе проблемы будут. Карма настигнет тебя. Но не послушал меня этот Ванька или Петька на следующий день, чтобы с ним такое произошло. Влип он там куда-то и звонил. Говорит, ты знаешь, говорит, действительно карма настигла, говорит, вот какие-то такие. А я, говорит, вот мандру потихонечку повторяю, и все так, он потихоньку пролазит у меня в жизни. Такой у него подход, понимаете? Но он еще полностью, так сказать, новичок, моется раз в неделю и так далее, все хорошо. Но мандру повторяет. Мандру повторяет, все нормально. Вот. И для чего нужно повторять мантру? Чтобы все пролазило, как он говорит в жизни. То есть, чтобы все какие-то его там огрехи и прочие вещи проходили. Вот такие могут быть мотивации. Но при этом Кришна, конечно, его уже поймал. Это самое главное. Все остальное с течением времени отсеется. Итак, мы говорили с самого начала в вводном своем слове перед самим началом курса Бхакти-шастры. Я говорил, что цель образования состоит в том, чтобы устранить одну из серьезных анарх в нашем сердце. Это вот непонимание положения своего, непонимание положения Кришны, непонимание сути процесса и цели, и непонимание того, что между нами стоит, между Кришной и душой. И третья часть этой анархии — это садья садана вибрама, то есть непонимание цели и процесса. Для чего мы следуем процессу? Ну как для чего? Для того, чтобы наша материальная жизнь нормально шла. Это означает заблуждение, неправильные представления о процессе. Неправильные представления о процессе. И если человек с этой анархией продолжает жить, думая, что повторение Хари Кришна улучшает его финансовое положение, здоровье и так далее, это действительно может так быть, но это не есть цель. Это может быть побочным эффектом. Это может быть побочным эффектом, но ни в коем случае не цель. И если человек после многих лет практики в преданном служении по-прежнему не решил своих проблем, это означает, что его практика в неправильном понимании протекает. В неправильном понимании. Это называется не садана практика, а садана абхас, то есть тень саданы. То есть, когда человек не понимает смысла духовной жизни, что цель саданы, цель практики состоит в том, чтобы перейти на другой этап бхакти, который называется бхава. Это более подробно мы будем во время нектара преданности проходить. Вот. Если он думает, что целью саданы, раннего подъема, всему следования, является просто какое-то материальное благополучие, это есть мощнейшая анартха. Мощнейшая анартха, вследствие которой он не будет испытывать вкуса совершенно многие годы. Итак, если человек в течение долгих лет, так сказать, практикует преданное служение, но при этом не решил своих внутренних проблем, это означает, что его практика есть садхана, абхас, тень саданы. А реальные симптомы настоящей садханы состоят в том, что человек освобождается от страданий, клеш огни, и в нем начинают развиваться благоприятные качества, шубхада. Это более подробно мы будем во время нектара преданности изучать. И если человек с неправильным пониманием следует процессу, то к Кришне он не придет за одну жизнь. Он будет оставаться еще здесь долгие жизни, пока в конце концов у него не выкристаллизуется это правильное понимание, для чего он занимается преданным служением. Вследствие правильной саданы, правильной практики, растет привязанность к Кришне и ослабевает материальная привязанность. Если мы видим эти вещи в своем сердце, это означает, наша практика преданного служения является правильной, на правильном понимании основана. Итак, Кришна объяснил, в чем, собственно говоря, состоит многоветвистый разум в тенденции привязанности к чувственному наслаждению. И теперь он совершенно четко открытым текстом, это говорит в 44 стихе. Бога Ишвария Прасакта нам, тая пахрита чета сам, явасятмика будхи самадха унавидхия те. Те, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, те, кто обмануты всем этим, не могут решиться отдать себя преданному служению Всевышнему Господу. Итак, теперь он уже объяснил, в чем дело. То есть это 44 стих, это вывод стихов 42-43. Те, кто хотят наслаждаться внешними вещами, не могут отдать себя служению Кришне. Бога Айшварья Прасакта Нам. То есть Бога, наслаждение, Айшварья, богатство, слава, да? Те, кто привязаны к этому, и Тая Пахрита Чета Сам, чей ум украден вследствие этого. Украден. Просто они не могут понять вследствие этого чувственного наслаждения, для чего же жизнь нужна. Вследствие этого у них нет решимости отдать себя преданному служению Кришне, потому что ум похищен чувственным наслаждением и материальными богатствами. Он думает об этом. Смотрите, недавно Кришна в стихах 31-37 только что мотивировал Арджуну чем? Сваргалокой, да? Он говорил: Арджуна, на сваргу пойдешь, вообще, какие проблемы, сражайся, принимаю участие в битве, будешь наслаждаться, либо на земле, либо на небесах, наслаждением, мотивировал. А теперь он от этой более низкой мотивации, наслаждением, переходит к более высокой мотивации. Он говорит: ты должен действовать без привязанности, должен действовать без корысти, зачем тебе сварга, глупость, все это. То есть он объясняет опасность чувственного наслаждения. Опасность чувственного наслаждения. Потому что тот, кто погружается в пхогу, в чувственное наслаждение, не имеет решимости заняться ПС, преданным служением. Когда много материальных желаний, тогда однонаправленного разума не будет. Ум будет разветвлен. Но в нашем уме и разуме должна быть лишь одна цель. Как говорит ВЧТ, как в одних ножнах может быть только один кинжал. Хорошее такое сравнение. Как в одних ножнах может быть только один кинжал, точно так же и в нашем уме и разуме должна быть только одна цель. Как достичь Кришны? Потому что в Кришне есть все. Кришна – источник всего. Поэтому все, чего бы не хотели еще помимо этого, это все есть в нем. И вот это самая главная борьба в жизни преданного. Борьба. Наслаждать чувства ему хочется одновременно и прогрессировать духовно. И пока вот это вот противоречие в его сердце не решено, ощутимого прогресса он не добьется. Он будет двигаться, если двигаться, то очень-очень медленно. Потому что это то, что говорил Бхактисиддханта Сарасвати, якорь не выбрали, якорь остался по-прежнему, зацепился за какие-то там коряги на дне, за какие-то камни. Можете грести сколько угодно на лодке, если якорь не подняли, то вы уже выбились из сил, а лодка и ныне там, потому что якорь забыли поднять. И вот это очень важный момент, это есть та самая битва в сердце, которую преданный должен в конце концов выиграть. Он должен решить, что придя к Кришне, я не потеряю чувственное наслаждение, я получу чувственное наслаждение более высокого порядка. Но проблема состоит в том, что это не происходит мгновенно. И если этот переходный период затягивается, то это создает напряжение такое. С одной стороны, человек понимает, да, Кришна – источник всего счастья, он Говинда, он наслаждает мои чувства, но я еще не чистый преданный, я не могу наслаждать свои чувства с Кришной, как же быть сейчас? Ведь я же не могу жить без чувства наслаждения. И поэтому этот период такой борьбы может затянуться, и человек пытается вести такое двойственное существование, и это создает конфликт в его уме. Это и есть самая большая проблема. Вот, но если человек искренний, то Кришна постепенно его из этих вещей вытаскивает. То есть на начальном этапе практически неизбежно совмещение вкусов, старых материальных вкусов и новых духовных, которым мы еще не почувствовали. Я повторяю Хари Кришна, но где экстаз? Экстаз возникает тогда, когда нет материальных желаний. А материальные желания есть, поэтому пою Хари Кришна, но вкуса может не быть, или вкус может быть слабый. Вот, и если бы он был сильный, то я бы не обращался больше к материальной стороне жизни. Вот этот вот переходный период является болезненным, но преданный ни в коем случае не должен прекращать свою борьбу, он должен продолжать двигаться вперед всегда. Текст 45-й. В Ведах много говорится о трех гунах материальной природы. О Арджуна, освободись от влияния этих трех гун, от всякой двойственности, от стремления к приобретению и самосохранению, и утвердись в своем «я». В этом стихе Кришна впервые говорит о гунах материальной природы. Это первое упоминание о гунах в Бхагавадгите, как о том, что питает материальное мышление. Итак, гуны — это то, что питает материальное мышление. Гуны питают тело, как вода питает дерево. И здесь, в этом стихе, Кришна противопоставляет ведический путь вайшнавскому пути. Ведический путь — это прогресс по гунам. По гунам.
Гуны питают и материальное мышление еще?
Конечно. Кришна противопоставляет ведический путь, то есть прогресс по гунам, трансцендентному пути. Трансцендентный путь — это сразу человек принимает преданное служение, независимо от того, в каком положении он находился. Даже если на него еще влияет тамагуна, но в его сердце хватает благочестия, он может принять процесс преданного служения, и пускай он будет лучше преданным в тамагуне, чем брахманом без элементов преданности. Прочитаем комментарий. Всякая материальная деятельность предполагает действия и их последствия в трех гунах материальной природы. Эти действия направлены на достижение материальных результатов и потому приковывают нас к материальному миру. Если в Ведах описываются различные виды такой деятельности, то это делается для того, чтобы помочь людям постепенно подняться с уровня чувственного удовлетворения на трансцендентный уровень. Арджуна, как ученик и друг Господа Кришны, получает от него совет подняться на трансцендентный уровень философии Веданты, начальной ступенью которого является брахма-джигьяса, или вопросы о высшей трансцендентности. Все живые существа в материальном мире изо всех сил борются за существование. Сотворив материальный мир, Господь дал им ведическое знание, советуя, как жить и как высвобождаться из материальных оков. Когда человек прекращает деятельность, направленную на чувственное удовлетворение, о которой говорится в главе Карма-канда, Упанишады предоставляют ему возможность духовного познания. Упанишады составляют часть Вед, подобно тому, как Бхагавадгита входит в состав пятой Веды Бхагаваты. Упанишады отмечают начало трансцендентной жизни. Итак, Кришна предлагает Арджуне отбросить Веды. Отбросить Веды и отбросить гуны. Потому что, как правило, большая часть Вед — это карма-канда. То есть, как правильно с гунами тут взаимодействовать. И в 46 стихе Кришна даст дальнейшую расшифровку этой идеи. 46 стих — это дальнейшая расшифровка этой идеи. Очень известный стих. «Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды». Подобно этому, все назначение Вед открывается тому, кто знает их конечную цель. Это очень важный стих. И идея такова, что подобно тому, как реки ведут к океану, так и Веды ведут к Кришне. То есть можно сказать, что Веды подобны рекам, а Кришна подобен к океану. Веды исходят из Кришны, так же, как реки исходят из океана, и в конце концов Веды впадают. Кришну. Как в 15 главе Кришна скажет: «Видаешь ча сарвир агам эва видео» — «Цель всех вед — познать меня». То есть веды постепенно ведут к Кришне, как реки ведут к океану. Но если человек уже пришел к океану, зачем ему реки? Точно так же, если человек уже пришел к Кришне, зачем ему веды? В этом смысл. Чистый преданный знает смысл вед. Он знает смысл ведических ритуалов и может пренебречь ими, ибо он уже обрел цель. То есть идея простая. Если вы уже у океана, река вам не нужна. И ВЧТ, Кришна Чакравартти Тхакур, сравнивает колодец и большой водоем. Большой водоем. Он приводит такой пример, что в Индии, в деревнях, существуют разнообразные колодцы, и разные колодцы для разных целей. Например, здесь берут питьевую воду, а в этом берут воду для стирки, это все. То есть разные колодцы для разных целей. Но если рядом есть река, тогда в ней можно делать все. И стирать, и воду брать, и она велика, и потому не сквернится. Понятная идея? То есть разные веды предназначены для разных целей. Веды дают плоды кармы, гьяны, то есть плоды деятельности, наслаждения, плоды освобождения, плоды йоги, дают какие-то мистические силы. Но преданный, если он пришел к Кришне, он обретает все это, плюс любовь к Кришне. Потому что преданный имеет чувственное наслаждение, причем наивысшее, в гуне благости, а не в гуне страсти. Мы думаем, наслаждение он имеет, а как же то, что все другое, что нам нельзя, какое же наслаждение он имеет? Преданному не рекомендуется наслаждаться в гуне страсти. А если он нас по-настоящему преданный, то он получает материальное чувственное наслаждение более высокого уровня в гуне благости. Точно так же он получает знание и освобождение, как гьяни. Плюс ко всему этому он получает еще любовь к Кришне и возвращается к Кришне. Понятно, да? Эта идея. Итак, Кришна описал различные уровни деятельности. И теперь в следующем, 47 стихе, он объяснит уровень, на котором Арджуна квалифицирован действовать. Арджуна квалифицирован действовать. Он говорит, карма не вадхикарасте. Он говорит, твоя адхикара — это карма. Твоя адхикара, твоя квалификация — карма не вадхикарасте. Твоя квалификация — это действовать. Ты рожден для деятельности. Ты не философ, Арджуна. И не йог никакой. Ты активный деятель. Какие мышцы, махабахо. Твоя квалификация — действовать. Но действовать не глупо. Ты должен действовать в знании. Итак, это очень известный стих, который называется «Декларация прав преданного». Декларация прав преданного. Кришна говорит, какие у нас есть права. Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся уклониться от исполнения долга. Вот так. У преданного единственное право – исполнять свой долг. А что касается плодов, извиняйте, плоды принадлежат Кришне. И в действительности вот такой уровень деятельности, хотя это адхикара Арджуны, кажется нам, ну вот, Арджуну поставили на уровень кармы, а мы куда? Нас вообще, как говорят, в отстой, да? Нет. На самом деле эта деятельность не хуже, чем знание и отречение, к которым стремился Арджуна. Подспудно мы узнаем, что Арджуна, сказать, потихонечку обдумывал тайный вариант. Куда-нибудь сбежать, в лес, медитация, йогом стать каким-нибудь, аскетом и так далее, достичь освобождения. Он очень обрадуется этим вещам, скоро мы увидим. У них такая баталия развернется философская. Вот. Но вот эта деятельность без привязанности, эта идея, которую Кришна инициировал, НКИ, Нишкама Карма Йога, она нисколько не хуже, чем деятельность просто, вернее, чем знание просто. Почему? Потому что есть люди, например, брахманы, для которых знание является путем к истине. Их чистота сердца позволяет им и без деятельности легко эти вещи понимать. А есть люди, которым для того, чтобы это знание пришло, нужно действовать так, потому что другие гуны действуют, понимаете? И поэтому, чтобы им это знание открылось, им мало просто книжки читать. Книжки читать для них — это только часть. Брахман может просто книжки читать, и то, что он не будет действовать, его никто за это не поругает, потому что у него совсем другая обусловленность. Но кшатрия, коим был Арджуна, или большинство людей, которые не находятся на брахманическом уровне, для того, чтобы обрести то же самое знание, которое брахман возьмет из книг, им, чтобы это знание обрести, им нужно действовать. Причем не просто знание, а на уровне понимания, вигьяны. Запомнить может попугай слова. Но здесь имеется в виду не запоминание, не информированность, а вот такое же качество бытия, такое же качество понимания, которое может быть у чистого брахмана. Понимаете? И поэтому он говорит... Карма не адхикарасте. Твоя адхикара — квалификация — действовать. Потому что если ты не будешь действовать, это знание сразу же уйдет. Сразу же уйдет. Но если ты будешь действовать правильно, это знание будет жить в тебе. Потому что другая природа. Понимаете, как интересно? Текст 48. Йогастха куру карма ни сангам тяктва дхананджая. Сидхя сидхя самобутва саматвам йога учете. Будь равновешен, о Арджуна, исполняй свой долг, не беспокойся об успехе или неудаче. Такое самообладание называется йогой. Это стих, в котором дается определение йоги. Текст 48, определение йоги. Кришна объясняет здесь правильный настрой. Это тоже хороший фундамент для начала бхакти. Мы должны быть бескорыстны и всегда оставаться в йоге. Как вчера я приводил этот пример. Мы идем по дороге, и с двух сторон могут быть, с одной стороны, цветочки, с другой стороны, помойка. Но нас не должно особенно привлекать цветочки и не должно особенно отвращать помойку. Мы должны двигаться к своей цели. Вот это вот равновесие или самообладание и есть йога. Самотвам йога учит. И вот такое вот равное отношение ко всему, сама, йога учит. Называется йогой, определяется. Итак, быть в йоге — это означает продолжать свой путь по дороге к Богу. И йога также обозначает для нас, для преданных, многоканальная связь с Кришной. У этих йогов, скажем, у них единственная связь через тоненькая ниточка медитации. Они повторяют ом, ом, больше ничего не делают и все. Но преданный, кроме мантры, читает книги, он совершает поклонение, он просад кушает каждый день, неоднократно он занимается каким-то служением, с преданными общается. Эта многоканальная связь позволяет ему держаться прочно с Кришной. Даже если что-то в чем-то он ослаб, книжку сегодня не почитал, или что-то такое он без просады остался, или еще что-то. Другие еще действуют ниточки, жилки в этом кабеле йоги, такая многоканальная связь, и благодаря этому его отношения с Кришной продолжаются. Сейчас мы уже заканчиваем. Тяжелые вздохи, я слышу. И сегодня у нас меньше стихов, чем вчера. Да. Текст 49. «О Дхананджая, преданно служа Господу, отбрось все желания, влекущие за собой отвратительные поступки, и в таком настроении вручи себя Ему. Те же, кто желает наслаждаться плодами своих трудов, есть скупцы». Итак, интересная тоже постановка вопроса. Кришна говорит, те, кто желает наслаждаться плодами своего труда, есть скупцы. Возникает вопрос, а почему, собственно говоря, если я работаю и я заработал, почему я не могу этим наслаждаться? Пожалуйста, наслаждайся, но время пройдет, и останется, эти все плоды уйдут, наслаждение закончится, а тот потенциал, который есть у нас в душе, останется нереализованным. Итак, в чем же суть? Почему человек, который стремится к плодам своей деятельности, есть скупец? Почему? Потому что этот человек очень похож на Кощея Бессмертного, который сидит на сундуке с богатствами, но сам он очень худой, потому что он жадный. У него огромные богатства, но он не может употребить этот потенциал даже себе во благо. Понимаете? Это образ человека, который в сердце своем имеет потенциал развития отношений с Кришной, но он этого не делает. Поэтому он скупец. То есть у него есть потенциальное богатство, но он им не пользуется. Понимаете? И поэтому он скупец. То есть не может бедный быть скупцом. Богатый, то есть у кого есть, но он не пользуется. Даже для себя ему жалко, понимаете? И в этом смысл крипана, скупой человек. То есть тот, кто сидит, собственно говоря, на мешке с золотом, но при этом нищий и голодный. Это положение большинства людей. Они не пользуются вот этим вот своим правом наследника. Мы все являемся детьми самой богатой, самой лучшей, замечательной личности, но никто не реализует это наследственное право. Понимаете, я привожу этот пример постоянно, что если вам пришлют откуда-нибудь там из Америки или еще откуда-нибудь по веточку, вот у вас там дядя, дедушка на последнем издыхании, какой-нибудь мультимиллиардер, сразу энтузиазм будет до потолка, понимаете? Мы сразу откроем все визы, пробьем головами двери всех посольств, вот подкоп туда пропахаем, вот, но мы добьемся своего наследства. Но когда мы узнаем о том, что мы, в общем-то, близкие родственники Кришны, и никаких посредников не надо, и просто-напросто реализует свой потенциал, особенно энтузиазма нет. А, в общем-то, это известие более благоприятное, чем то, что мы можем получить в материальном смысле. Итак, человек, который имеет этот потенциал, но не реализует его, есть скупец. Поэтому Кришна говорит, тот, кто занимается кармой, то есть такой поверхностной деятельностью для себя и на уровне тела, но не реализует потенциал взаимоотношений с Кришной, это неразумные люди, скупцы. Они сами себя обкрадывают фактически. Потому что когда человек занимается преданным служением, то этим он фактически обогащает сам себя. Я приводил эту мысль тоже недавно, что в строгом смысле слова люди, которые действуют для Кришны, это единственные люди, которые действуют в своих интересах. Те, кто в материальном плане действует в своих интересах, на самом деле действуют против своих интересов. Потому что когда они совершают кармическую деятельность, они окутывают себя кармой, и таким образом они закрываются все дальше и дальше от Кришны. Поэтому им кажется, что они действуют ради себя, себя, материального себя, но они действуют против духовного себя. Люди же, которые действуют от себя, отдавая Кришне, кажется, что они действуют против себя. На самом деле они действуют истинно в своих интересах, в интересах себя как личности, как души. Текст 50. Человек, занятый преданным служением Господу, преданным служением Господу, освобождается даже в этой жизни от кармических последствий, как хороших, так и плохих. Поэтому стремись к йоге, в которой заключено все искусство деятельности. Итак, Прабхупада, Кришна просто говорит йога, йога, а Прабхупада переводит преданное служение, потому что он знает, что истинная йога или самая глубинная йога – это преданное служение. Итак, в йоге заключено все совершенство деятельности. Йога кармасу каушалам. Каушала обозначает совершенство. Каушаля – жена Господа, о, мать Господа Рамы, искусница, искусство, каушала. Итак, все искусство деятельности состоит в том, чтобы превратить свою работу в йогу, в то, что связывает нас с Кришной. Карма разъединяет нас с Богом, но йога соединяет нас с Богом. Итак, совершенство деятельности состоит это и в том, что за одну жизнь мы можем избавиться от двух видов последствий, здесь говорится, освобождается даже в этой жизни, то есть даже в одной жизни, смотрите, от кармических последствий, как хороших, так и плохих. То есть в этом стихе Шрила Прабхупада однозначно дает понимание, что в принципе человек может реализоваться за одну жизнь. Он говорит, даже в этой жизни ты можешь избавиться от последствий как хороших, так и плохих. То есть папа-карма, греховная карма, и пунья-карма, благочестивая карма. И то, и другое может сгореть в огне преданного служения, если этот огонь горит достаточно сильно. Итак, даже в этой жизни человек может за одну жизнь реализоваться. И здесь Шрила Чакуратти Тхакур приводит такой интересный пример, что ртуть ядовита сама по себе, но в руках кавираджа, то есть опытного врача аюрведического, она становится мощным лекарством. Также и деятельность в обычном сознании связывает, но в знании освобождает. Ртуть ядовита, но в руках опытного кавираджа она становится могущественным лекарством. Также и деятельность в обычном состоянии связывает, но в знании освобождает. Или другой пример мы знаем из Шримад Бхагаватам, что молоко может стать причиной расстройства желудка-кишечника. И то же самое молоко в форме кисломолочных каких-то продуктов, применяемых как лекарство, наоборот, освобождает человека от этих всех проблем желудочно-кишечных. Та же деятельность в знании освобождает. Нишкама-карма. Текст 51. Мудрые, отдавая себя преданному служению Господу, освобождаются из цепей кармы и круговорота рождения и смерти и достигают состояния неподвластного страданию. То есть при помощи преданного служения человек выходит за круг самсары и избавляется от страданий. Причем интересно, как здесь страдание названо последним словом «анамаям». «Анамаям» – он избавляется от несчастий. Мы знаем, что «она моя» – это вообще-то болезнь, а составная часть его – это «ама». «Ама» означает «яд». То есть наша жизнь отравлена ядом невежества. Это есть болезненное состояние сознания, болезненное состояние души. И чем оно отравлено, сознание? Чем? Примесями кармы и гьяны. «Хочу наслаждаться» – примеси кармы. «Хочу освободиться» – это примесь гьяны. То есть хочу достичь освобождения без преданного служения, просто стать свободным. Итак, вот эти две главные болезни, желание наслаждаться и желание достичь освобождения, не занимаясь при этом преданным служением, это две главные вещи, которые отравляют наше сознание, не дают нам вкусить по-настоящему плод счастья. В Бхагаватам говорится, что счастье есть естественное состояние очищенной души. А очищенное от чего? От этих двух примесей, кармы, гьяны. Текст 52. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что слышал, и ко всему, что услышишь. Шрутавася, шрутасяча. К ведам ты станешь безразличным, шрути. Веды, которые говорят о чувстве наслаждения, ты станешь безразличным к ним. Ты уже не будешь прельщаться больше этим цветистым языком вед, который будет рассказывать тебе о Сваргалоке, о божественных девах, о кисельных этих молочных реках, кисельных берегах. Когда все эти иллюзии пройдут, ты почувствуешь настоящее счастье. Итак, опять же, мы знаем, что те, кто достигает сознания Кришны, кстати, сознание Кришны сокращается как СК. Те, кто достигли сознания Кришны, теряют интерес к ведам. Опять же, мы должны помнить, что сознание Кришны – это океан, а веды – это реки. Если вы уже в океане, к чему вам реки? И мы знаем, что прогресс духовной жизни всегда начинается с потери интереса к материальному миру. Опять же, в этом стихе мы видим противопоставление ведического пути и вайшнавского пути. Веды говорят о правильном ведическом наслаждении. Пожалуйста, вот вам Кама-сутра, самое популярное ведическое описание. Вот. Она для карми, веда для карми, а для преданных веданта-сутра, другая сутра. Видите? И люди с удовольствием листают Кама-сутру, и веданта-сутру им не надо. Но и то, и другое есть веда. Одна веда для новичков, другая веда для уже преданных. Веданта-сутра или комментарий к ней, Шримад-Бхагаватам, это для другого уровня людей. И в 53 стихе Кришна завершает эту тему. Последний стих на сегодня. Когда цветистый язык вед больше не будет волновать твой ум, когда он будет постоянно пребывать в трансе самосознания, тогда ты достигнешь божественного сознания. Мы прочитаем комментарий. Пребывать в самадхи означает полностью достигнуть сознания Кришны, то есть находящийся в полном самадхи постиг Брахман, Параматму и Бхагавана. Высшее совершенство самосознания заключается в том, чтобы понять, что человек есть личный слуга Кришны, и его единственное занятие – выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Человек, осознающий Кришну, то есть стойкий преданный, не должен сбиваться с толку витиеватым языком вед и выполнять материальную деятельность ради достижения Царствия Небесного. Находясь в сознании Кришны, он непосредственно общается с ним, и в этом трансцендентном состоянии может понять все его указания. Такие действия, несомненно, принесут успех и откроют доступ к высшему знанию. Следует лишь выполнять наставления, исходящие от Кришны или от его представителя, духовного учителя. Все. То есть идея этого раздела, который мы прошли сегодня, состояла в том, что Кришна разбил аргументы 2 и 3, про то, что Арджуна якобы лишится наслаждения, и того, что он якобы запятнает себя грехом. Эти аргументы он разбил, с одной стороны, пообещав ему сваргу, а с другой стороны, сказал, что если ты не будешь сражаться, вот тогда будет грех как раз. И также он перевел его несколько в другую плоскость. Немножко надавил на него, как на кшатрия, а потом сказал, на самом деле, дело-то не в этом, что ты кшатрий, это все детали. А дело в том, что ты квалифицирован действовать на другом уровне. Ты можешь действовать без привязанности, в знании. И это хороший уровень, хороший адхикара. Он инициировал идею нишкама-карма-йоги или будхи-йоги. То есть деятельности, но в знании. Деятельности без привязанности. И это есть начальный этап преданного служения в благости. И эти идеи вот он развивал до нынешнего момента. И предостерегал Арджуну от этих некоторых опасностей, которые таятся в ведах, дух чувственного наслаждения ведического. Он говорит, это для не очень разумных людей, но если ты погружаешься в эти вещи, то тогда твой ум и разум похищены, и ты не можешь дать себя преданному служению. Но ты, Арджуна, можешь действовать на более высоком уровне, поэтому... Трайгунья нишвишая веда, ништрайгунья баварджуна. Оставь эти веды, связанные с тремя гунами, и слушай, что я тебе говорю. Вот, ты можешь действовать в более высоком состоянии сознания, и это будет настоящей йогой, это будет настоящим искусством деятельности, и так ты потеряешь всякий интерес к материальной жизни, приобретешь другой вкус. Все, вопросы какие есть по сегодняшним материалам? Завтра доклад делает Ананда Маджари, да? Да? Нет? Настя? Настя хочет, хорошо. Настю слушаем. Да.
когда один стих все прочитает, да, и понимает, что они приходят, а другой не выходит
Это и есть его действие. Вот то, что вот он читает и другим передает, это и есть его действие. Это его действие.
Первый тип разума услышал, узнал.
Не, ну, это не о том вообще. Это не о том. Это
о том.
Почему не практикуя? Вот это и есть его практика. Понимаете? Иногда мы думаем, человек, читающий книги, это теоретик, а человек, который бегает, это практик. Так вот, практика брахмана в том состоит, что он читает книги, эти книги, это и есть его практика. Понимаете? Вот это его практика. Если мы будем заставлять его бегать, вот тогда он перестанет быть брахманом. Тогда он точно потеряет свою квалификацию.
А почему тогда нельзя сказать, что такой человек обладает разумом первой категории? То есть он как бы слышит из авторитетного источника и, ну, принимает это все. То есть он действует таким образом, просто услышав. То есть он слышит и говорит одновременно.
А, потому что тогда включится второй уровень разума, третий уровень разума и так далее, поет одно за другим. Сейчас мы другой момент обсуждаем немножко, что существуют разные типы людей, которым на роду написано разными видами деятельности заниматься. И существует тенденция делить на практиков и теоретиков не совсем по верному признаку. Вот. И неверный признак — это когда мы думаем, что человек просто читает и говорит, он теоретик. А я делаю. Но для брахманов это и есть практика. Его вот это, так сказать, теоретизирование — это и есть его практика. Он для этого существует, чтобы говорить. Это есть его деятельность, это есть его практика.
Я понял. Это. Но тогда такой человек тоже может как бы не сразу все понимать, но практикуясь так, он тогда как бы придет к этому.
Конечно.
То есть разовьет высший разум.
Да.
Понятно.
Если что? Если у человека смешанная природа, значит вся жизнь его будет смешанная.
То есть что-то больше прочитается и появится.
Да. Как правило, у большинства людей так оно и происходит. Мы редко встречаем людей чистых типов. Как правило, все смешано.
А в стихе 45-м вы говорили, что Кришна предоставляет политический путь неизменного пути. Я не совсем уловила.
Не совсем уловили эту идею?
Да. Там вы сказали, что политический путь — это продвижение от гуна гордости.
Это продвижение по гунам, да.
Да.
Он заключается в том, что человек просто исполняет свой долг, материальный долг, не будучи преданным. Честный шудра, честный вайши, честный кшатри, изживая свою жизнь, становится в следующей жизни на более высокую ступеньку, более высокую варну выпадает. Это ведический путь. С этой точки зрения, это то, что сейчас бытует в традиции смарта-брахманы. Ты не родился в семье брахмана, ты не должен повторять мантры. Иди работай, иди копай могилы, там, ничего хочешь. Ты не можешь повторять мантры. Все. Мантры повторяют только брахманы. Вот все, это ведический путь. Вот когда в следующей жизни, там, может быть, родишься на земле Индии, в брахманической семье, тогда будешь мантры повторять, шастры читать, а сейчас выполняй свой долг. Это подход смарта. А вайшнавский путь, хоть ты яван, хоть ты ракшас, хоть ты кто, пой Хари Кришна, если ты можешь, значит, будешь предан.
Ты выбрал справу и не уверен, что я правильно путь так запутан.